В прихожей, забивая ноги в тяжелые кожаные ботики, Дронов вдруг захохотал. — Нет, сообрази, куда они зовут? — Помнишь гимназию? Молитву как-то? — Родителям на утешение, церкви и отечеству на пользу! Размахивая шапкой, он произнес тоном мальчишки, который дразнит товарища. — А я человек без рода, без племени, и пользы никому, кроме себя, не желаю, с тем меня и возьмите! Тихонько свистнул сквозь зубы и ушел. Клим Иванович Самгин встряхнулся, точно пудель, обрызганный водой дождевой лужи, перешагнул из сумрака прихожей в тепло и свет гостиной, остановился и, вынимая папиросу, подвел итог. Негодяй, пошляк и жулик. Газета. Вот все, что он мог выдумать. Была такая ничтожная газета, «Копейка». Но он очень хорошо характеризовал себя, сказав, буду говорить прямо, хотя намерен говорить о себе. Клим Иванович щелкнул пальцами, ощущая, что вместе с Дроновым исчезло все, что держало в напряжении самообороны. Являлось иное настроение, оно не искало слов, слова являлись очень легко и самовольно, хотя и беспорядочно. Семь епископов отлучили Льва Толстого от церкви. Семеро интеллигентов осудили, отвергают традицию русской интеллигенции, ее критическое отношение к действительности, традицию интеллекта, его движущую силу. Тут почему-то вспомнилась поговорка. Один с сошкой, семеро с ложкой. Сказка о семи Симеонах, родных братьях. Цифра семь разбудила десятки мелких мыслей. Они надоедали, как мухи, и потребовало значительные усилия, чтобы вернуться к вехам. Заменяют одну систему фраз другой, когда-то уже пытавшийся ограничить свободу моей мысли. Хотят, чтобы я верил, когда я хочу знать. Хотят отнять у меня право сомневаться. Он бесшумно шагал по толстому ковру. Голова его мелькала в старинном круглом зеркале, которое бронзовые амуры поддерживали на стене. Клим Иванович Самгин остановился перед зеркалом, внимательно рассматривая свое лицо. Это стало его привычкой. Напоминать себе лицо свое в те минуты, когда являлись важные решающие мысли. Он знал, что это лицо сухое, мимически бедное, малоподвижное, каковы почти всегда лица близоруких, он все чаще видел его внушительным лицом, свободного мыслителя, который сосредоточен на изучении своей духовной жизни, на работе своего «я». Он снял очки и, почти касаясь лбом стекла, погладил пальцем седоватые волосы висков, покрутил бородку, показал себе желтые мелкие зубы, закопченные дымом табака. Их мысли знакомы мне. Возможно, что они мною рождены и посеяны, не без гордости, подумал Клим Иванович. Но тут он вспомнил переписку Гоголя, политическую философию Константина Леонтьева, дневники Достоевского, московский сборник Победоносцева, брошюру Льва Тихомирова «Почему я перестал быть революционером» и еще многое. В эту минуту явилась необходимость посетить уборную. Она помещалась в конце коридора, за кухней, рядом с комнатой для прислуги. Самгин поискал в столовой свечу, не нашел и отправился, держа коробку спичек в руках. В коридоре кто-то возился, сопел. Это было так неожиданно, что Самгин, уронив спички, крикнул «Кто это?» Ему ответили в полголоса, но густо «Это я, Клим Иванович, я, Миколай». Вспыхнула спичка, осветив щетинистое лицо, темную руку с жестяной лампой в ней. «Лампу заправляю. Водопроводчики разбили стеклянную-то». «Ах, это вы, я вас не узнал. Бороду обрил». Сидя в уборной, Клим Иванович Самгин тревожно сообразил. «Свидетель безумных дней и невольного моего участия в безумии. Полиция возлагает на дворников обязанности шпионов. Наивно думать, что это исключение из правила. Он убил солдата. Меня он может шантажировать». Когда Самгин вышел в коридор, на стене горела маленькая лампа, а Николай подметал веником белый сор на полу. Он согнулся поперек коридора и заставил домохозяина остановиться. — Снова в городе? — спросил Самгин. — Да, вот, вернулся. В деревне Клим Иванович тяжело стало жить, да и боязно. — Это почему же? — Начальство очень обозлилось за пятый-то год. Травят мужиков. Брата двоюродного моего в каторгу на 4 года погнали, а Шабра умнейший и спокойный был мужик, так его и вовсе повесили. С баб и то взыскивают за старый-то, да? Разыгралось начальство прямо до бесстыдства. А помещики-то новые, а трубники, хуторяне действуют вровень с полицией. Беднота говорит про них. Бывало, сами водили нас усадьбы жечь, господ сводить с земли, а теперь вот. В коридоре стоял душный запах керосина, известковой пыли, тяжелый голос дворника, как бы сгущал духоту. Чтоб пройти в комнату, нужно, чтобы Николай посторонился. Он стоял посреди коридора, держа в руке веник, а пальцами другой безуспешно пытаясь застегнуть ворот рубахи. Лампа, возвышаясь над его плечом, освещала половину угловатого костлявого лица. Без бороды лицо утратило прежнее деревянное равнодушие. На щеках и подбородке шевелились рыжеватые иглы. Из-под нахмуренных бровей требовательно смотрели серые глаза. Говорил он вполголоса, но как будто упрекая и готовясь кричать. — Убийца, — напомнил себе Самгин. Живут мужики, как завоеванные, как в плену, ей-богу. Помоложе которые и уходят, кто куда, хаша теперь, пачпорта трудно дают. А которые много семейны, да лошаденку имеют, но они стараются удержаться на своем горе. — Возможно, что он считает меня виновником чего-то, — соображал Самгин. — Фабричные, мастеровые, кто надел и сохранил, теперь продают их. Ломают деревню, как гнилое дерево, продают землю, как-то зря. Сосед мой ткач продал 1,5 десятины за 480 целковых, сына обездолил, парень на крахмальный завод нанялся. А печник из села против нас за 1/10 взял 400. — Вы давно здесь? — спросил Самгин. — С весны. Варвара Кирилловна, спасибо ее душе, сразу взяли меня. Здесь, конечно, нет-нет, да и услышишь человеческое слово. Здесь люди памятливы, пятый год не забывают. Боялся я, соседи не вспомнили бы чего-нибудь против меня. Да нет, ничего будто. А полиция в этом квартале вся новая, из Петербурга. Она, конечно, требует сведений от нас, дворников, да ведать-то нечего, обыватель тих живет. Акушеркин сын недавно явился, студент, помните? 9 месяцев сидел, да сослали, но мать отхлопотала. Недавно Лаврушку на улице встретил. Одет жуликовато, а в галстуке. Сказал, что учится где-то. Похоже, что врет. Понизив голос, Николай спросил. — А, не знаете, товарищ Яков, цел? — Не знаю. — решительно ответил Самгин и, шагнув вперед, заставил Николая прижаться к стене. — Или шпион? Или считает меня своим человеком? — соображал Клим Иванович, закурив папиросу, путешествуя по гостиной, меланхолически рассматривая вещи. Вещей было много, точно в магазине. На стенах приятно пестрели небольшие яркие этюды маслом. С одного из них смотрело прищурясь толстогубое бритое лицо, смотрело, как бы спрашивая о чем-то. На изящной полочке стояло 1,5 десятка красиво переплетенных в софьян книжек Миропольского, Каневского, стихи Блока, Сологуба, Бальмонта, Брюсова, Гиппиус, Вилье де Лиль, Адан, Бодлер, Верлен, Рихард Демель, афоризмы Шопенгауэра. — Да, — ответил Клим Иванович, — в Москве я не могу жить. И вздохнул не без досады. Дом казался ему все более уютным, можно бы неплохо устроиться. На широкой тахтой копия из картины Франца Штука «Грех. Голая женщина в объятиях змеи». Сам Гейн усмехнулся, находя, что эта устрашающая картина вполне уместна над тахтой, забросанной множеством мягких подушек. Вспомнил чью-то фразу: «Женщины понимают только детали». Затем он подумал, что Варвара довольно широко, но не очень удачно тратила деньги на украшение своего жилища. Слишком много мелочи, вазочек, фигурок из фарфора, коробочек. Вот и традиционные 7 слонов из кости, из черного дерева, один из топаза. Самгин сел к маленькому столику с кривыми позолоченными ножками, взял в руки маленького топазового слона и вспомнил о семерке авторов сборника «Вехи». Конечно, эта смелая книга вызовет шум, удар в колокол среди ночи. Социалисты будут яростно возражать, и не одни социалисты. Свист и звон со всех сторон, на поверхности жизни вздуется еще десяток пузырей. Этот ход мысли раздражал его, и, крепко поставив слона на его место, к шестерым, Самгин снова начал путешествовать по комнате. Знакомым гостем явилось более остро, чем всегда, чувство протеста. Почему он не может создать себе крупное имя? Прожито полжизни. Почему я не взялся за дело освещения в печати убийства Марины? Это, наверное, создало такой же шум, как полтавское дело братьев Скрицких, пензенское генеральши Болдыревой, дело графа Роникер в Варшаве. Таинственные преступления, острая приправа пресной жизни обывателей, — вспомнил он саркастическую фразу какой-то газеты. Газета. Возможно, что Дронов прав. Нужна газета. Независимая газета. У нас еще нет демократии, которая понимала бы свое значение, как значение класса самостоятельного, как средоточие сил науки и искусства, класса независимого от насилия капитала и пролетариата. Клим Иванович Самгин присел на ручку кресла и почти вслух произнес: «Вот моя идея». В столовой при свете лампы бесшумно, как по воздуху, двигалась Фелицата. «Чай готов», — тихо сказала она. Самгин промолчал, прислушиваясь, как в нем зреет незнакомое, тихо и приятно волнующее чувство. Идея человечества так же наивна, как идея божества. Пыльников — болван. Никто не убедит меня, что мир делится на рабов и господ. Господа рождаются среди рабов. Рабы враждуют между собою так же, как и владыки. Миром двигают силы ума и таланта. В этот час мысли Клима Самгина летели необычно быстро, капризно, даже как будто бессвязно. От каждой оставалось и укреплялось сознание, что Клим Иванович Самгин значительно оригинальнее и умнее многих людей, в том числе и авторов сборника «Вехи». Вдруг выскользнула посторонняя мысль. А может быть, Безбедова тоже убили, чтобы он молчал о том, что знает? Может быть, Тагильский затем и приезжал, чтобы устранить Безбедова. Но если мотив убийства — месть Безбедова, тогда дело теряет таинственность и сенсацию. Если б можно было доказать, что Безбедов действовал, подчиняясь чужой воле... Нет, нужно отказаться от мысли возбудить это дело, — решил он. Нужно попробовать написать рассказ в духе Эдгара По или Конан Дойля. Приятно волнующее чувство не исчезало, а как будто становилось все теплее, помогая думать смелее, живее, чем всегда. Самгин перешел в столовую, выпил стакан чаю, сочиняя план рассказа, который можно было бы напечатать в новой газете. Дронов не являлся, и, ложась спать, Клим Иванович удовлетворенно подумал, что истекший день его жизни чрезвычайно значителен. «Это праздничный день, когда человек находит сам себя», — сказал он себе, закурив на сон грядущий последнюю папиросу. Дронов явился после полудня, держа ежовую голову свою так неподвижно, точно боялся, что сейчас у него переломятся шейные позвонки. Суетливые глазки его были едва заметны на опухшем лице красно-бурого цвета, Лиловые уши торчали смешно и неприглядно. «Башка трещит», — хрипло сказал он, и хозяйски грубовато зарычал. «Цапля, вино какое-нибудь есть? Давай, давай! Был вчера на именинах у одного жулика, пили до 6 утра, 40 рублей в карты проиграл. Обида!» Но, выпив сразу 2 стакана вина, он заговорил менее хрипло и деловито. «Цены на землю в Москве сильно растут. В центре города квадратная сажень доходит до 3000. Потомок славянофилов, один из отцов города Хомяков, за ничтожный кусок незастроенной земли, необходимый городу для расширения панели, потребовал 120 или даже 200 тысяч, а когда ему не дали этих денег, загородил кусок железной решеткой, еще более стеснив движение. Вот тебе и отец города!» С восторгом и поучительно говорил Дронов, потирая руки. «В этом участке таких цен, конечно, нет», — продолжал он. «Дом стоит гроши, стар, мал, бездоходен. За землю можно получить 1025-30. Покупатель есть, продажу можно свершить в неделю. Дело делать надобно быстро, как из пистолета», — закончил Дронов и, выпив еще стакан вина, спросил. «Ну, как?» «Я решил продать». «Правильно! Интеллигент-домовладелец — это уже, брат, не интеллигент, а домовладелец, стал быть, не нашего поля ягода!»
Самгин нахмурил брови, желая сказать нечто, но не успел придумать, что сказать и как. А Дронов продолжал оживленно, деловито и все горячей.
«Значит, мы сейчас позвоним, и явится покупатель, нотариус Животовский, спекулянт, держи у хвостро!» «Но сначала, Клим Иванович, на какого черта тебе 1000 денег? Не надо бы на тебе денег, тебе газета нужна или книга издательства. На газету мало десятков тысяч, надо 1-1.5-2. Предлагаю, давай мне эти 20 тысяч, и я тебе обещаю через год взогнать их до 200. Обещаю. Но гарантировать не могу, нечем. Векселя могу дать, а чего они стоят?»
«В карты играть будешь?» — спросил Самгин, усмехаясь.
«На бирже будем играть, ты и я. У меня верная рука есть. Человек неограниченных возможностей, будущий каторжник или самоубийца. Он честный, но сумасшедший. Он поможет нам сделать деньги».
Дронов встал, держась рукой за кромку стола. Раскалился он так, что коротенькие ноги дрожали, дрожала и рука, заставляя звенеть пустой стакан о бутылку. Самгин, отодвинув стакан, прекратил тонкий звон стекла.
«Деньги будут, и будет газета!» — говорил Дронов. Его лицо раздувалось, точно пузырь, краснело, глаза ослепленно мигали, точно он смотрел на огонь слишком яркий. «Замечательная газета, небывалая! Привлечем все светила науки, литературы, Леонида Андреева, объявим войну реалистам знания, к черту реализм и политику вместе с ним. 100 лет политиканили, устали, надоело. Все хотят романтики, лирики, метафизики, углубления в недра тайн, в кишки дьявола. Властители умов — Достоевский, Андреев, Конан Дойль».
Самгин тихонько вздохнул, наполняя стакан белым вином, и подумал, сколько в нем энергии. А Дронов, поспешно схватив стакан, жадно выхлебнул из него половину, и толстые, мокрые губы его снова задрожали, выгоняя слова.
«Мы дадим новости науки, ее фантастику, дадим литературные споры, скандалы, поставим уголовную хронику, да так поставим, как европейцам и не снилось. Мы покажем преступление по-новому, возьмем его из глубины».
Держа стакан у подбородка, он замахал правой рукою, хватая воздух пальцами, сжимая и разжимая кулак.
«Культура и преступность, понимаешь?»
«Это будет политика», — вставил Самгин.
«Нет, это будет обоснование права мести», — сказал Дронов
и даже притопнул ногой. Но тотчас же, как будто испугался чего-то, несколько секунд молчал, приоткрыв рот, мигая, затем торопливо и невнятно забормотал.
«Ну, это потом, это программа, ну, что ты скажешь, а?»
Протирая очки платком, Самгин не торопился ответить. Слово о мести выскочило так неожиданно и так резко, вне связи со всем, что говорил Дронов, что явились вопросы. Кто мстит? Кому? За что? Да, он типичный авантюрист. Энергичен, циник, смел. Его смелость, конечно, это беспринципность, а морализм, определял Самгин, предостерегая себя, предостерегая, потому что Дронов уже чем-то нравился ему. В общем, это интересно. Но я думаю, что в стране, где существует представительное правление, газеты без политики невозможно. Дронов сел и удивленно повторил. Представительное? Но тотчас же, тряхнув головой, продолжал. В нашей воле дать политику парламентариев в форме объективного рассказа или под соусом критики. Соус, конечно, будет политикой, мораль тоже. Но о том, что литераторы бьют друг друга, травят кошек собаками, тоже можно говорить без морали. Предоставим читателю забавляться ею. После этого Дронов напористо спросил. Ты признал, что затея дельная, интересная, а дальше? И грубо добавил. — Согласен дать деньги? — Я должен подумать. — Должен? Кому? Ведь не можешь ты жалеть случайно полученные деньги. — Какой нахал! — Хам! — подумал Самгин, прикрыв глаза очками. А Иван Дронов ожесточенно кричал. — Вехисты правы! Интеллигент не любит денег. Стыдится быть богатым — это, брат, традиция. Он говорил еще долго и кончил советом Самгину — отобрать и свести в склад вещи, которые он оставляет за собой, оценить все, что намерен продать, напечатать в газетах объявления о продаже или устроить аукцион. Ушел он, оставив домохозяина в состоянии приятной взволнованности, разбудив в нем желание мечтать. И первый раз в жизни Клим Иванович Самгин представил себя редактором большой газеты. Человеком, который изучает, редактирует и корректирует все течения, все изгибы, всю игру мысли современной ему. К его вескому слову прислушиваются политики всех партий, просветители, озабоченные культурным развитием низших слоев народа, литераторы, запутавшиеся в противоречиях критиков, критики, поверхностно знакомые с философией и плохо знакомые с действительной жизнью. Он один из диктаторов интеллектуальной жизни страны. Он наиболее крупный и честный диктатор, ибо не связан с какой-то определенной программой, обладает широчайшим опытом и, в сущности, не имеет личных целей, нечистолюбив, не жаден на славу, равнодушен к деньгам. Он действительно независимый человек. Практическую хозяйственную часть газеты можно поручить Дронову. Да, Дронов циник, он хамоват, груб, но его энергия — это ценнейшее качество. В нем есть нечто симпатичное, какая-то черта, сродная мне. Она еще примитивна, ее следует развить. Я буду руководителем его. Я сделаю его человеком, который будет дополнять меня. Нужно несколько изменить мое отношение к нему. Самгин напомнил себе Ивана Дронова, каким знал его еще в детстве, и решил, да, он в сущности оригинальный человек. На другой день, утром, Дронов явился с покупателем. Это был маленький человечек неопределенного возраста, лысоватый. Жиденькие серые волосы его зачесаны с висков на макушку, на тяжелом красноватом носу дымчатые пенсне, за стеклами его мутноватые печальные глаза, личико густо расписано красными жилками, украшено острой французской бородкой и усами, воинственно закрученными в стрелку. Одет он был в темно-серый мохнатый костюм, очень ловко сокращавший действительные размеры его животика, круглого, точно арбуз. Он казался мягким, как плюшевые куклы-медведи или обезьяны, сделанные из различных кусков, из остатков. — Козьма Иванов Семидубов! — сказал он, крепко сжимая горячими пальцами руку Самгина. Самгин встречал людей такого облика, и почти всегда это были люди типа Дронова или Тагильского, очень подвижные, даже суетливые, веселые. Семидубов катился по земле не спеша, осторожно, говорил в полголоса, усталым тенорком, часто повторяя одно и то же слово. «Дом! Это тогда дом, когда это доходный дом», — сообщил он, шлепая по стене кожаной на меху перчаткой. «Такие вот дома, несчастье Москвы!» — продолжал он, вздохнув, поскрипывая снегом, растирая его подошвой огромного валеного ботинка. «Расползлись они по всей Москве, как плесень, и из-за них трамваи, тысячи извозчиков, фонарей и вообще огромнейшие городу Москве расходы!» Голос его звучал все жалобнее, ласковее. «Против таких вот домов хоть Наполеона приглашай!» И снова вздохнул. «Мелкой жизнью живем, государи мои, мелкой!»
«Правильно!» — одобрил Дронов.
Расхаживая по двору, измеряя его шагами, Семидубов продолжал. «Вот англичане говорят, мой дом, моя крепость, так англичане строят из камня, оттого и характер у них твердый, а из дерева какая же это крепость!» «Вы, государи мои, как оцениваете это поместье?»
35 тысяч,
— быстро сказал Дронов. «Несерьезная цена. Деньги дороже стоит. А ваша цена?»
«Половинку 30.
Смеетесь? Тогда до свидания!» — грустно сказал Семидубов и пошел к воротам. Дронов сердито крякнул, прошипел «Жулик!» и отправился вслед за ним, а Самгин остался среди двора, чувствуя, что это краткая сцена, разбудило в нем какие-то неопределенные сомнения. Вечером эти сомнения приняли характер вполне реальный, характер обидного, незаслуженного удара. Сидя за столом, Самгин составлял план повести о деле Марины. Когда пришел Дронов, сбросил пальто на руки длинной филицаты, быстро прошел в столовую, забыв снять шапку, прислонился спиной к изразцам печки и спросил, угрюмо покашливая.
— Ты знал, что на это имущество существует закладная в 20 тысяч?
— Не знал. — Так поздравляю, существует. Он снял шапку с головы, надел ее на колено и произнес удивленно, с негодованием. — Когда это Варвара ухитрилась заложить?
Она была легкомысленна. Неожиданно для себя сказал Самгин. Услышал, что сказалось, слишком сердито, и напомнил себе, что у него нет права возмущаться действиями Варвары. Тогда он перенес возмущение на Дронова. Он говорит о Варваре, как о своей любовнице. А Дронов, поглаживая шапку, бормотал.
Замечательно ловко этот бык Стратонов женщин грабил.
Самгин сорвал очки с носа, спрашивая, «Ты хочешь сказать?»
«Я уже сказал». Теперь он, как видишь, законодательствует, отечество любит, и уже не за пазухи, не под юбки руку запускает, а в карман отечества. Занят организацией банков, пассажирское пароходство на Волге объединяет, участвует в комиссии водного строительства. Да, черт, деятель.